неверующие, они часто, особенно в советское время, искали в Библии противоречия. Да? Вот это к вопросу о мнимых противоречиях. Искали в Библии противоречия. И действительно, в Библии много мест, которые, на первый взгляд, являются противоречиями. И для нас это хороший способ исследовать Писание. Очень хорошо, что когда мы видим противоречия в Библии, мы не должны их бояться. Мы должны их исследовать, чтобы эти противоречия переставали быть противоречиями. Ну, например, противоречия. Один евангелист говорит, что разбойники злословили его, а другой евангелист говорит, что один разбойник не злословил. А как это понять?
Сначала оба.
Ну, например, да. Сначала оба, потом другой. То есть есть объяснение. Вот еще, например, такое интересное противоречие. Я на него обратил внимание, когда читал текст Библии сам. И у меня одно понимание сложилось. А потом услышал проповедь, и мне другое. Проповедник другое говорит. У меня сложилось понимание такое. Смотрите, что я вам скажу. Когда Ной построил ковчег, он его построил, ковчег, и жил обычной своей жизнью. А когда дождь пошел, он зашел в ковчег. Вот так у меня сложилось понимание при чтении Писания. А потом я слышу под одного брата, он проповедует мысль такую, что он построил ковчег, зашел в ковчег, и 7 дней там был. А только потом пошел дождь. И он говорит, можно представить себе, что вот соседи говорят, ты выходи из ковчега, что там сидишь? Он говорит, нет, буду сидеть. А дождя нет первого дня, дождя нет второго дня. Ну, вот эта мысль, она более яркая, чем моя. Вот, и более такая для Ноя лучшая. Но когда я слушал его проповедь, то мне пошло противоречие с моим пониманием. И я думал, ну мое же понимание тоже не на пустом месте построено. Я же читал Библию, у меня такое понимание стало. А его проповедь другая. И открыл Библию, написано. И вошел Ной в ковчег, 7 глава, 7 стих. И вошел Ной в ковчег, и вошел Ной, и сыновья его, и жена его, и жена сынов его, с ним в ковчег, от вот потопа. Через 7 дней воды потопа пришли на землю. А потом читаем, 10 стих, да. А потом читаем 12 стих. И лился на землю. 11 стих. В 600-й год жили Ноевы, во второй месяц, в 17-й день месяца, в сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились. И 13 стих. В сей самый день вошел Ной в ковчег. В какой день вошел Ной в ковчег? Когда я первый раз читал, я обратил внимание на то, что он вошел в сей самый день. Вот у меня эти слова врезались. В сей самый день вошел Ной в ковчег. Когда дождь пошел. А когда я слушал брата, он говорит, он вошел и 7 дней там сидел. Друзья, ну это же противоречие, согласитесь, да? А как это понять? Он вошел или он вошел так? Ну для меня это противоречие, оно раскрылось, ну не обязательно, что я точно прав, но как для меня, ну стало понятно. Я там читал какое-то там толкование, как обычно. И мысль такая, что слово «вошел» в первом случае означает примерно то же самое, когда брат строит дом, и его говорят, ну ты вошел в свой дом? Ну вошел, да. Это не означает, что он вошел и никогда туда не вышел. Это означает, что он как бы стал там жить, это стал его домом. Но не означает, что он оттуда не выходил никогда. И вот эта мысль, что вошел в Ной ковчег, в смысле он в нем поселился. Но это не означает, что он там сидел 7 дней и не выходил. А второй тезис, 7 самых, ну я, понятно, да, мысль? Вот это объяснение, это яркий пример мнимого противоречия. Не факт, что мое объяснение правильное, но по крайней мере факт мнимого противоречия присутствует. Вот. Ну идем дальше, да, друзья? Значит, закон достаточного аргумента. Мы уже поняли, что должен быть аргумент достаточный для того, что мы говорим. Ну вот брат привел пример, что одна сестра подходит к пресвитеру церкви и говорит, когда нужно праздновать Рождество, 7 или 25. И она утверждает, что 7, потому что Евангелие от Луки в 7 стихом сказано о рождении Христа. А он говорит, а Евангелие от Марка 25. То есть аргументы, конечно, сильные, да? Ничего не скажешь, никаких аргументов. Да, да. То есть аргументы, друзья, должны быть основанием. Ну вот аргумент должен соответствовать всем правилам логики, о которых мы говорили выше. Но однажды я общался с одним человеком неверующим, а его друг верующий, правда, пятидесятник, он женился на неверующей. Такая запутанная история. Значит, этот пятидесятник женился на неверующей, хотя я ему говорил, что это не по Библии нельзя так делать, ну, мы с ним дружили. А потом, когда он женился, у него начались проблемы, и вот его друг неверующий со мной рассуждает, а почему у него такие проблемы столкнулись. Я говорю, потому что он нарушил слово Божие, женился на неверующей, это неправильно. И в процессе разговора у нас... Я ему говорю, вот написано в Библии, что жена должна быть кроткого, молчаливого духа. А он говорит, и я ему говорю, жена должна быть кроткого, молчаливого духа. А она кроткого, молчаливого духа? Нет. Значит, она не жена. То есть тоже аргумент такой, видите? То есть к аргументу отношения, вернее, требования к аргументу не менее требования, не менее такие строгие, чем ко всеобщему праве. Друзья, ну еще как бы немножко отклонение от нашей темы, мысль такая, что вот понимание того, что в логике аргумент является основанием для утверждения, лично для меня многое открыл в плане понимания Священного Писания. Когда мы читаем послание апостола Павла, очень часто бывает, мы подобны Петру, который пишет, что нечто недоброразумительное. Например, апостол Павел пишет, ну, пишет, взять, если так, представьте тела вашего Духа Святого. Так, кто-то один. Вот. Вот давайте почитаем этот текст. Вот. Ну мы же понимаем, что Павел письмо-то свое писал не по главам, да, глава 12. То есть он просто писал письмо. Это письмо, причем цельное, с какой-то общей темой. И вот он пишет. Ибо всех заключил Бог в непослушание. 32 стих, 11 главы. Чтобы всех помиловать. О бездна богатства, премудрости и ведьми Божьей. Как непостижима судьба его, неследимы пути его. Кто познал ум Господень, ибо кто дал ему наперед, ибо все из него, им и к нему. И так далее, да? А дальше пишет, итак, что такое итак?
Итог.
Это вывод, да? На основании всего вышесказанного он делает вывод. И какой вывод из всего вышесказанного? Братья, представьте тела ваши в жертву. Да, когда я первый раз читал, обратил на это внимание, мне вообще не было связано. То есть то, что он сейчас говорит, абсолютно никак не связано с предыдущим отрывком. Но Павел-то явно логику-то знал хорошо. И он явно вывод не мог сделать, не связанный с аргументом, явно. Поэтому, раз я не вижу связи, значит проблема не в Павле, а во мне. И когда мы стали, ну, с женой дома, потом еще с братьями, мы стали в это вникать, обсуждать, несколько глав вперед, оказалось, что связь есть, связь грандиозная, красивая и открывающая новые грани вот его мысли. То есть, вот, ну, я, это не к теме апологетики, а вообще к теме понимания Священного Писания. Когда вывод какой-то есть из Священного Писания, мы привыкли Священное Писание рассматривать отрывочно. Для нас 12 глава – это совершенно новая тема, не связанная с предыдущей. Но Павел-то пишет и так, для него это было связано, и вот увидеть эту связь, это задача по поведению, ну, я понимаю. Ну, идем дальше, да, друзья? Так, ну, там была эта штука. Ну, ладно. Вот. Какие ошибки существуют? Ошибки в речи, да? В речи. Вот три ошибки. Здесь написано вверху, положительно, ошибки по намерению. Ошибки, а в скобочках, по намерению. Что это значит, ошибки по намерению? То есть классификация ошибок по цели, с которой эта ошибка совершается, по намерению. Вот существует три вида ошибки. Это апория, паралогизм и софистика. Братья, может быть, кто-то считает, что это все как бы лишнее, но я думаю, что это очень важно, что я говорю. Поэтому не дайте себе еще на один урок. Ошибки по намерению – это апория, паралогизм и софистика.
Ошибки – это в каком уровне по софистике? Аргумент?
Ну, это вообще, как бы, мы сейчас рассуждаем о законах логики и истинности, да?
То есть это новый подраздел.
Да, это новый большой подраздел, да, такой. Называется ошибки…
Это законный подраздел.
Да, законный, да. Ошибки по намерению. Вот что такое апория? Ударение на предпоследнее слово «и» – апория. От греческого апория – безысходность, безвыходное положение. Это вымышленная, логически верная ситуация, которая не может существовать в реальности. Но очень часто в беседах с кем-то или мы, или они приводят ответ. Представь себе, да, понятно? Вот представь себе, на тебя, там, напали, там, или представь себе. Очень часто вот эта фраза «представь себе» после слов «представь себе» содержит какую-то реальную ситуацию. Но часто бывает, человек качестве доказательства твоей мысли приводит ситуацию, которая невозможна в принципе. Она звучит логично, но никогда так не бывает, как он говорит.
Например, как может любящий Бог отправить людей в ад?
Да, значит, как может, да, мучатся. Очень хороший пример. Как это может любящий Бог отправить людей в ад?
Или как ты можешь быть счастливым, зная, что там твои родные тоже мучатся?
Да, например. То есть это вроде все логично, мы ничего сказать не можем, но реально этой ситуации нет. Соломон по этому поводу сказал, того, чему нет, оно нельзя считать, да? Поэтому, когда мы говорим аргументы какие-то, мы говорим, блин, мы должны в общем-то строить на реальной ситуации. Иногда спрашивают, вот в этом связи спрашивают, вот притча о богаче и Лазаре, это притча или это правда? Друзья, я обычно так отвечаю, что это абсолютно не важно, потому что Христос, когда говорил притчи, его все притчи были реальны. Например, вот вышел сеятель сеять. Это притча или это правда? Притча. Ну это притча. Притча это не означает вымысел. Но он же не сказал, вот прилетели на Луну и марсиане, например. Да? Он сказал, вот вышел сеятель сеять. Реальная ситуация. Вышел сеятель сеять. Он не вымыслил ничего. Он не сказал, вот иное упало, и из него вырос дуб, например. Это было сеятельство. Представьте себе, вырос дуб. Он же так не говорил. Он говорил реальную ситуацию. Может быть, она была собирательная, эта ситуация. Может быть, ну, как бы там не то, что там сток упало, например, на придорожье. Но сам факт, что это реальная ситуация. И когда он говорит притча о богаче и Лазаре, пусть это притча даже, но все равно эта притча не могла быть вымышленной настолько, что она была бы нереальной.
Ну, как ее толковать, если это притча?
Нет, мысль такая, что он не придумывал ситуации, невозможные в жизни. Вот такую мысль. Поэтому вопрос, притча это или не притча, вообще немножко даже отпадает. Потому что был такой человек Лазарь или нет, это не важно, он мог такой Лазарь быть.
Авраам точно.
Авраам был.
Важно, что на этом месте Писания можно аргументировать.
Можно аргументировать, да. Вот это закон логики. Нельзя. То есть если бы Христос привел ситуацию, не как бы святый Бог говорит, это невозможная ситуация. То значит мы говорим, что Христос ошибся, допустил нарушение логики, которое называется апоэ. То есть он привел ситуацию невозможную в жизни. А понятно, это вымышленная, логически верная ситуация, ну, внешне логически верная ситуация, высказывание, утверждение, суждение или вывод, которое в сущности не может существовать в реальности.
То есть можно говорить, представьте себе, но только что-то реально.
Да. Например, представьте себе, вы поехали завтра в Москву. Это реально, да? А вот мне говорят, представь себе, тебя забрали в инопланетяне. Что ты будешь делать? А я говорю, представь себе четырехугольный треугольник. Внешне логически верная ситуация, но на самом деле она реально не может существовать. Очень часто аргументы такие. Вот представь себе и какой-то придумал что-то такое, что вообще ну, никакой реальности не имеет.
Здесь может быть богатым будет царство небесное, то есть по сравнению.
Можно к этому отнести? Например, они вкусили. Вот, а если бы они не вкусили запретный дело?
Ну где-то да.
И начинать какую-то идею развивать. Что-то
ну, будет. В какой-то степени, наверное, можно. Да?
Верблюд и вольная мушка.
Нет, не совсем подходит. Потому что на основании верблюда и вольной мушки не делается. Ну, мысль такая, что. Как это объяснить? Это здесь однозначный вывод. Это просто гротеск какой-то, да, что как верблюду трудно войти. В этом году, так и богатым невозможно. Это просто сравнение. Но это не такие ситуация, которая. Ну, это не логически верная ситуация. Я говорю, Апария, это как бы вымышленная логичная верная ситуация. Тут нет такого. Мне трудно сейчас объяснить, я не готов к этому вопросу.
Но Берджин пользовался этим. Он на проповеди сказал, что если вор попадет на небо, он все карманы у ангелов почистит.
Но это тоже не относится к этому. Все прекрасно понимают, что это вымышленная ситуация. Все прекрасно понимают. Он просто мысль доказывает, что вору невозможно попасть на небо по своей сути, да? Потому что он вор. Если он туда попал, он там все бы украл.
Но один ему говорит,
Так как я придумал, у ангелов нет кармана. Говорит, наконец-то я нашел человека, который точно знает, что у ангелов кармана. Он тогда перья повыщипывает. Вот такие приемы они использовали.
И неплохо, да? Ну, один из таких воздух яркий пример, может, не очень удачный, но тем не менее, когда я общаюсь один раз с человеком, я ему говорю, что вот Бог вот меня ведет, я ему доверил свою жизнь. Он знает, как меня вести. А он говорит, а вдруг ты вот завтра случайно умрешь? Я говорю, я случайно не умру. Если я умру, значит Бог усмотрел, чтобы я умер. Бог управляет. А вдруг вот я случайно, вдруг тебя машина шибет? Вдруг не шибет. Шибет, если Бог захочет. Мысль, понимаете, да? А вот ты все-таки представь, что вдруг случайно. Ну, нельзя это представить, это не бывает. Если мы Богу доверяем, то... Ну, может быть, более яркие еще примеры привести, но сам факт. Апорея – это доказательство при помощи вынужденной, внешней, логической, верной ситуации, но на самом деле в жизни ее не бывает. Такое доказательство нельзя привести.
Ну, можно к этому отнести, вот свидетели пишут, Дух Святой – это не Бог, потому что Иоанн говорит, я крещу вас в воде, а он Духом. Раз Дух Святой и вода рядом, значит Дух Святой неодушевленный, потому что вода не
одушевлена. Да, ну вообще, кстати, в реальной беседе вот ошибки, они не то, что вот четко делятся по другу, они переплетаются между собой. И поэтому очень трудно иногда определить, вот это относится к этому или относится к этому. Оно может быть, вот в этом высказывании там несколько сразу ошибок. Но и вымысел там тоже существует. Паралогизм, следующее. То есть, братья, обратите внимание, ошибки по намерению. То есть, какое намерение у человека? Первое, он вымыслил ситуацию, которая реально не существует. И нам надо это обратить. Второе, паралогизм – это ложное умозаключение, сделанное неосознанно. Прошу прощения. Да, нет, прошу прощения. Ложное умозаключение, сделанное неосознанно.
По намерению, наверное, осознанно можно получить.
Нет, то есть, нет, по намерению, в смысле, по видам намерения. У него не было намерения меня свести с ним. Вот следующая софистика. Это ложное умозаключение, намеренное. А это не намеренное. То есть человек случайно ошибся. Но классификация это по намерению. То есть по намерению они классифицируют на ненамеренное и на намеренное. Понятно, да? Ой, может быть запутан немножко. Самому надо сейчас увидеть, но это так. Паралогизм – это ложное умозаключение, которое, ну, ненамеренное, да? Ненамеренное, например. Ну, человек любое выражение сказал, любое, оно неправильное. Ему кажется, что оно правильно, а неправильно. Но он не имел ну, специально теологического мнения. Он сделал какой-то вывод. А это будет неправильно.
Ну, например, мы с одним братом на благовестие, он свидетельствует неверующему человеку. Говорит, вот ты должен быть всегда с Христом жить. И тут же, ну как, сравнение такое делать. Говорит, вот представь себе, ты на мотоцикле. Он у него получалось так на душе. Ты на мотоцикле, а ну, коляска, вот она вместе с мотоциклом, вот так ты с Христом должен быть одно. Он говорит, да я коляску могу отцепить от мотоцикла. Потом не знаю дальше, что сказать. Я говорю, нельзя такое придумать. Он говорит, да как написано, Христос присовокупил притчу? Я говорю, ну приложил. Он сказал истину, а потом это объяснил притчей. А, говорит, я думал, что придумал притчу.
Ну да.
Что придумал это?
Ну да, ну это все не так интересно, как вот следующее интересно. Это, ну вот насчет паралогизма, друзья, вот мысль какая, что вот есть, я сейчас я, например, не могу все придумать, но может быть потом вспомню. Есть какое-то утверждение, вернее, есть какой-то основной аргумент, из этого аргумента делается неправильный вывод. Неправильный. И бывает этот неправильный вывод правильный. Ну, случайно оказался правильный. Случайно.
Ну, можно с книги. С книги Иова. Вот он и ангелам своим не доверяет, и небеса нечисты в очах его.
Так.
И делается вывод, что там...
Что Бог не там. Да, ну вот яркий пример вот такой, что... Когда один неверующий подошел к одному брату и спросил, можно ли, где написано, что курить нельзя? Он говорит, курение отвратительно для меня.
И тот бросил курить.
И тот да, ну так как для него это было веским аргументом. То есть получается, что неверный вывод, он был сделан и оказался правильным. Ну, как бы сказать, вывод-то правильный, курить нельзя. Но логика постоянно неправильная.
Аргумент
неправильный. И вот паралогизм, он сам по себе плох. Неважно, вывод правильный или неправильный. В общем, в апологетике такой момент есть, что нам нельзя доказывать истины, даже когда, ну, в смысле, неправильными аргументами, даже когда нам кажется, что вот здесь вот немножко неправильно скажи, и истину докажешь. Понимаете мысль, да? Апостол Павел пишет, что в нашем послании к Фессалоникийцам пишет, да? Не было ни лукавства,
не видов корости,
да. Ни лукавства. И в учении нашем нет ни заблуждения, ни чистого побуждения, ни лукавства. А в другом месте написано, что мы не искажая Слово Божие. Помните, например, да? То есть, все, даже, то есть аргумент, вывод наш должен быть правильный. И если нам что-то нравится, но это неправильное, хотя, может быть, нам кажется, что это правильный вывод, нельзя использовать.
Ну, или вот приводят часто, значит, православным, Бог не требует служения рук человеческих, да?
Ну да.
Против крестного знамения.
Против крестного знамения, да.
А там же, сыны Израиля начали грешить, начинается сторожевой башни.
Ну, я думаю, что, братья, вы вспомните свои. Вот софистика, интересно, софистика, да? Так, куда мы делаем скосмотр софистики? Это очень интересное вообще явление. Запишите, софистика, умозаключение, содержащее в себе скрытую ошибку, содержащее в себе намеренную скрытую ошибку. Вот так. Умозаключение, содержащее в себе намеренную скрытую ошибку.
На библиотеке подходит человек и говорит: пастыря было 99 и одна овца. Ты к кому себя относишь? Как бы ты ни сказал, ему будет казаться, что он прав. Значит, если ты к одной себе, тебе надо каяться. А если 99, у тебя тоже состояние такое не лучшее. Ты не имеешь нужды. Больно.
Друзья, ну по софистике, да. Софистика, то есть это как бы такое утверждение, которое ведет к неверным выводам и намеренно там скрыта ошибка, которую мы не можем заметить. Ну, например, говоря, вот, один из очень таких ярких софистов древности вот такой пример софистов приводит. Все, что ты не терял, ты имеешь. Ты не терял рога? Нет. Значит, ты их имеешь. Понятно, да? Вот то, что ты не терял, ты имеешь. Если ты не терял, ну там врага почему-то не знаешь. Врага, значит, ты их не имеешь. Вот. Или, например, ты это, ну там, и так далее. То есть это софистика. Иногда, то есть софистика, она как предмет логики включается для разработки мышления. Но в общем, очень часто люди используют софистику для своих целей. Когда человеку кажется, все логично, все правильно. В рекламе софистика очень сильно используется. Когда все кажется правильно, логично. Не подкопаешь. Человек начинает делать, как ему говорят, и оказывается, что он попадает в ситуацию. Вот. Ну, про софистику мы еще чуть-чуть дальше скажем. А сейчас давайте следующий слайд. Ошибки по типу. Вот. И это будет уже последняя как бы, тема. Там. А? Ну, у нас была пункт принципы беседы, потом законы логики и критерии истинности, потом ошибки по намерению и пятый ошибки по типу. Ну это не знаю, почему. Ошибки делятся на логические, терминологические и психологические. То есть, когда мы с человеком общаемся, да, то слово ошибки может быть не очень как бы удачное. Имеется в виду неправильные выводы, неправильное заключение, ошибочные какие-то вот мнения. Они делятся на логические, терминологические и психологические. Ну давайте посмотрим логические ошибки. Логические. Первая логическая ошибка, вот я сейчас вам включу слайд. Вы просто по одному пишите и будем по одному рассуждать, потому что много писать. Первый. Подмена понятий. Подмена понятий. Ну, пример подмены понятий, я сейчас вам расскажу. Один пятидесятник общается с одним из нашего братья, да? И наш брат говорит, ваши языки это не от Духа Святого. Он говорит, пятидесятник, от Духа Святого. Почему? Потому что коринфяне говорили языками. Нет, коринфяне языками не говорит. Пятидесятник открывает Библию и доказывает этому нашему брату, что коринфяне языками говорили. Он говорит, вот видишь, значит, я прав. Брат подходит ко мне и говорит, ну, потом всю эту историю рассказывает, и говорит, он мне доказал. Я говорю, что он тебе доказал? Он говорит, ну как? Он доказал, что языки это хорошо. Я говорю, он доказал тебе, что коринфяне говорили языки. Он никаким образом не доказал тебе, что их языки правильные. Вопрос-то какой стоял? Правильны ли их языки? А доказалось, что? Что коринфяне говорили языками. В процессе беседы произошла подмена. Доказывал он совсем не то, что его спрашивали. А когда доказал, говорит, вот видишь, я прав. Я говорю, то есть он должен был тебе так вот в свою беседу раз, если бы он был честным человеком, ну или, по крайней мере, ну, может быть, не намерен это было. Он должен был тебе доказать, что коринфяне говорили языками, а потом должен был доказать, что их языки это такие же, как у коринфян. Вот тогда бы он был прав. А он доказал только первую часть, а вторую доказал. А то, что коринфяне говорили языками, это мы сами читаем, зачем нам вообще доказывать?
Второй тоже недостаточно будет.
Нет, если доказать, что языки пятидесятнические идентичны коринфским языкам, идентичны, то это достаточно, надо сказать, по крайней мере, не считать их еретиками. Потому что Павел же не читал коринфян еретиками, он назвал их церкви Божьей.
А еще по логике третий вопрос. Нужны ли нам?
Да, это но третий вопрос. Но здесь вопрос в отношении вообще как бы еретичности учения. Вот он на это. То есть то, что коринфяне там уклонились там и так далее, это не так важно. Важно, что... Ну, вы поняли, поняли мысль вообще саму, да?
Да,
что подмена понятий происходит. Подмена понятий. Вот. Вместо того, чтобы доказывать одно, человек доказывает совершенно другое. В нашей жизни очень часто это бывает. Очень часто. Когда происходит подмена понятий.
Выражение определенное. Выражение. Все по слову будет.
А по
выражению заводят скуты.
Ну да, подмена понятия. То есть мы должны, когда в нашей беседе, мы должны четко следить за тем, чтобы ну, в ходе беседы не переключиться доказательств одного на другое.
Ну, так, тут пример по плоти.
Да, да. Произошла такая перестановочка, да, и пошло другое совсем русло. Если слово плоть использовать не в том значении, произошла подмена и пошло. Вот. Второе. Ограничение возможностей. То есть такая ошибка, ограничение возможностей. Но я сейчас сокращаю конспект, коротко говорю, чтобы мы просто понимали, о чем речь. Что такое ограничение возможностей? Вот реальный пример. Один наш брат жил в селе недалеко от Самары. И там на горе православные решили установить большой крест. А в этом селе было много мусульман, которые были против установки креста на горе. И люди делали опросы, мнения, ходили, стали люди, опрашивали население, вот, и спрашивали мнение окружающих. Вот одна женщина подходит к нашему брату и спрашивает, вы за установку креста или против установки? Она говорит, я против установки креста. Она говорит, вы мусульманин? Вот, то есть вы понимаете, да? В чем здесь логическая ошибка? То есть берем эту фразу, значит, мусульманин против установки креста. Ты против, значит, ты мусульманин. Ограничение возможностей. То есть как будто бы никаких других вариантов и нету. То есть мусульмане против, значит ты мусульманин. Но я могу быть против и других каких-то, ну, по другим причинам, но эти причины как будто их не существует, а только есть одна причина. Вот, Бог безграничен, Христос нет, значит Христос не Бог. Как будто других вариантов нет. Ограничение возможностей. Это ошибка. Мы должны быть уверены, что действительно других вариантов и быть не может. Что мы все возможности дали, а то получается, что вот такая ошибка
была. Поставили бы их апостолы вместо Иуды и сказали апостолы, укажи на другой. Он может не то, не то.
Ну, например, так. Ну, хотя я не уверен, что тебе сделали неправильно. Они же там сделали...
Ну, как, что возможно. Возможно, что
да.
Но ты уверен, что правильно сделали.
Я?
Нет, ну, да. Неправильно.
Правильно?
Ну, это причислено.
Да, кто им поведет?
Братья, ну, в общем, сама мысль понятна, да? Сама мысль понятна. Что это? Дальше. Перенос общего определения на частный случай. Перенос общего определения на частный случай. Тоже это нарушение логики. Что такое перенос общего определения на частный случай? Пример. Вот говорят. Ну, я уже говорил пример. Жены, они кротко и молчаливы духа. Если не кротко и молчаливы духа, значит не жена. То есть, жена кротко и молчаливы духа — это определение, что жена такая должна быть. Но это совершенно не означает, что если жена не такая, значит она не жена. Понимаете, да, мысль? Например, подросток сделал какой-то неблаговидный поступок. Например, там кинул там камнем в девочку. Мама ему говорит: мужчины так не поступают. Он что, перестал быть мужчиной от того, что так поступил? То есть есть некоторое определение, которое как бы так, ну как бы общее, всеобщее, как бы идеал чего-то. И вот ошибка в том, что перенос этого определения на частный случай и делается вывод. Ну, например, там христиане, они люди честные. Ты поступил нечестно, значит ты не христианин. Логично? Логично. Но это неправильно. Это перенос определения на частный случай. Кстати, именно в этом плане я понимаю текст, что рожденный от духа не грешит. Именно так я понимаю.
Мужчине, но...
То есть рожденный от духа не грешит. Это не означает, что если я согрешил, я не рожденный от духа. Это как бы определение такое, что рожденный от духа не грешит. Но это не означает, что если я согрешил, я не рожденный от духа. Вот. Это такая вот. Хотя логично, все верно.
А наоборот верно делать, да?
Наоборот, перенос частного на определение тоже неверно.
Сейчас тоже в проповеди приходится случай вводить какое-то определение. То есть больше рядом.
Но я считаю, что это не верно.
Опыт выводит, да?
Да, там, знаете, где-то у меня есть дальше. А, вот в смысле, у меня там еще есть один слайд. Там мы об этом скажем, это называется обобщение. Когда мы делаем один вывод, и насчет него делаем один случай берем, и на нем делаем выводы. Есть такое понятие, но это следующий слайд, называется нерепрезентативная выборка. Когда, ну, сейчас мы к следующему слайду перейдем, я скажу. И последнее, братья, последнее. Построение догматических выводов на основе обиходного языка. Тоже ошибка. Построение догматических выводов на основе обиходного языка. Что это означает? Друзья, в нашей жизни мы используем обиходный язык. Например, давайте посмотрим астрономию. Построение догматических выводов на основе обиходного языка. Возьмем астрономию. Мы говорим: звездочка зажглась. Формально мы не правы. Звездочка как горела, но она, конечно, зажглась там сколько-то тысяч лет назад, да? Но сейчас она не зажигалась ночью. Формально мы не правы. Она не зажигалась. Но все друг друга понимают прекрасно. Вот звездочка зажглась. Или солнце село. Все друг друга прекрасно понимают, что солнце закатилось за горизонт. И, кстати, даже закатилось за горизонт. Это тоже обиходный язык. Оно никогда не закатывалось, да? И так далее.
Земля повернулась так, что солнце стало не видно.
Да, мы же не говорим, Земля совершила оборот вокруг своей оси на столько-то градусов, солнце скрылось за линией воображаемой линии горизонта. Мы же не говорим, да? Мы говорим, солнце село. И это красиво и романтично. Вот. Но представьте себе общество, вот я совершаю ошибку предыдущую, да, представьте ситуацию общества, в которой ученые бы строили выводы астрономические на основе обиходного языка. Так, солнце село. Ага. Куда оно село? Какой стул для него должен быть большой? Так. И они, например, строили бы свои астрономические выводы на основании обиходного языка. Это что бы за общество было такое, да? Как бы астрономия развивалась? Это было бы не астрономия, а мифология, как было в Древней Греции, когда там в Египте там, по небу богиня Нут ехал, там это, солнце Ра там, и так далее. Это вот так вот будет. Но то же самое происходит в богословии. Когда мы используем обиходные выражения, богословские обиходные выражения, мы их используем с точки зрения догматики. Ну какие примеры можно привести? Братья, вот интересно. Пожалуйста.
Администрация, значит, не обложена.
Нет, администрация, да. Нет, я не думал, я больше имел вот такое выражение. Например, вы куплены дорогой ценой. Как вы думаете, это догматическая фраза или она обиходная?
Это правильная фраза.
Ну, она правильная. Но и солнце село тоже правильно. Но мы должны разобраться. Солнце село — это обиходная фраза или астрономическая? Мы понимаем, что это обиходная. Вот вы куплены дорогой ценой. Это обиходная? Это просто выражение, чтобы нам было понятно? Или это догматическое утверждение в плане, что мы можем рассуждать о том, у кого куплены, кому да куплены, кто определял цену, куда этот выкуп пошел, где этот выкуп сейчас лежит? Вы понимаете?
Да? Одна мысль в этом выражении, что поменялся хозяин, принадлежность поменялась.
Ну и как бы цена тоже цена. Мысль, да? Но фраза «куплены», вот это слово «куплены», это явно из обиходного языка.
Это образная речь.
Это образная речь. И мы не можем теперь, вот например, представьте, проповедник вышел и говорит на кафедру: мы куплены дорогой ценой, мы куплены. У кого мы куплены? У сатаны куплены?
У закона.
А?
Закона.
У закона, а что закон, да какая-то личность, она где-то там живет, мы пришли к нему, там заплатили какие-то деньги, кто-то, да, ему вот эта личность выдал нас. Вы понимаете, что мы вообще зайдем в тупик, рассуждая таким образом. Фраза «куплен дорогой ценой» никак не может быть, ну, отнесена к, вот это слово «куплено» не может быть отнесено к догматическому слову, потому что иначе тогда возникает масса вопросов. Но как выражение того, что мы приобретены, и даже слово «приобретены» в данном случае такое, обиходная.
Денис, может, достались дорогой ценой?
Достались дорогой ценой, да. Вот в этом случае проще сказать «достались». То есть, ну, просто слово «куплено», оно для нас эмоционально такое нагруженное. Мы понимаем, что как Христу тяжело мы достались, как трудно. Но мы не должны переносить догматические выводы, да, или строить догматические выводы на основании обиходного языка. Не должны. Вот один брат задает вопрос. Вот смотри, Христос взял на себя грехи? Взял. А когда он сошел с креста, они были? Да. Нет. Значит, на кресте остались. Друзья, вот это вот, ну, как я понимаю, это нарушение вот этого закона. То есть, тогда мы должны представить, а в какой посуде они были, в каком виде они были на кресте, как они там остались. Что это вообще означает? Грехи остались на кресте. Если мы говорим о том, а как факте, то это получается масса вопросов. Или мы говорим об этом как об, ну, в обиходном языке, то это все понятно становится. Братья, я боюсь, что эта мысль может быть немножко неверно даже и понята. Вот так все нормально укладывается в голове? Или какие-то вопросы возникают у нас?
Насчет купленного непонятно. А искупленного тогда тоже нельзя?
Искупление.
Нет, употреблять можно и то, и другое.
Сам термин.
И купленное, это же Библия. И мы можем употреблять, и говорить об этом.
А термин искупления?
Термин искупления.
Очень хороший термин. Просто вопрос в том, что мы должны понимать,
не строить догматические выводы.
Вот с грехами, мне кажется, лучше подходит, а с искуплением мечтает просто.
Не, ну вот реально, мы куплены, у кого куплены?
От гнева Божия у Бога.
Это нельзя так задавать вопрос.
Вот этот вопрос нельзя задавать, потому что он вытекает
от гнева Божия,
слова, которое не может быть употреблено в догматике. Оно употребляется, вот куплено слово, оно не может, под слово куплено мы не можем перенести в сферу духовную, там ничего не покупается, ничего не продается, там другие отношения. Оно просто используется в нашем языке для того, чтобы нам стало понятно примерно, что произошло. Вот эту мысль я хочу думать. Хотя я понимаю, что мысль может быть не до конца
отточена. Надо быть осторожным.
Очень осторожным.
Потому что мы другого не заменим, мы можем перечеркнуть многие вещи, которые мы говорим о апологетике.
Мы говорим о апологетике, когда нам говорят, свидетели Иеговы часто говорят, или православные говорят, что вот так и так и так, да? И понятно, что они строят выводы на основании, догматические выводы, выводы, которые определяют, может быть, их верование, а на основании слов, на основании выражений, которые вообще к догматике отношения
не имеют. Ну, кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха.
Так, ну это и есть на самом деле.
Ну, мы не понимаем физическое
состояние. Не понимаем. И раз не понимаем, то и не надо об этом дальше говорить. Мы факт признаем, и все.
Или вошло со своей кровью. Как бы не писали, что кровью.
Да, но есть учения, которые на основании вот этих фраз «вошел», «принес», они строят учения целые. Понимаете мысль? Вот это мы не можем делать.
Как в Библии употребляются военные термины, спортивные термины, медицинские термины, это тоже как термин торговли.
Ну да, термин торговли, например, куплен торговли, это же термин торговли, это не термин богословского языка, это термин торговли.
Ну, да, богословский язык.
Аллегорический.
Вообще его не существует, да.
Например, грех это не попасть в цель.
Да, вот правильно, он вообще не существует, поэтому мы и должны избегать этой ошибки.
Олег,
мы же все пользуемся, язык просто, замена... мы же все пользуемся вот, именно обиходным языком.
И лучше всего остаться вот на этом примере, солнце заходит, допустим.
Это... Ну и все, не надо. Да. Да, то есть нормально. Просто как мысль такая, почему я все это говорю, друзья? Когда мы слушаем речи других людей, других учений, то мы должны понять, на основании чего они сделали вывод. Это вывод на основании какого-то просто рассуждения, типа солнце село. Или это вывод действительно записанный в Библии, конкретно сказано. Иногда мы не можем различить, мы входим в какую-то ситуацию. Хотя вот это...
Искушение произвольного толкования Писания.
Да. Примерно так. Искушение произвольного толкования Писания. Друзья, ну я вообще переживал за этот пункт. Надеюсь, что вы правильно, все правильно поняли.
Нет, но в этом обиходном языке есть духовная идея. И вы правильно поняли.
Надо правильно, иначе мы ничего не поймем, когда вы рассказываете. Нет, вот с точки зрения вот солнце село. Мы же понимаем, что происходит.
Ну это же не Писание Писания говорит.
Нет, может быть, говорит.
Ну, стой солнце, например, Иисус на.
Нет, ну, солнце закатилось, Гиви Вениаминовой.
Ну, оно как?
Нет, закатилось.
Закатилось.
Бывает, ребенок закатился, говорит, заплакал, закатился.
Ну ладно, друзья, я думаю, что, может быть, когда мы пойдем дальше и будем конкретно учение основать, мы можем этот принцип ставить, там есть вообще понятно. Это вообще понятно, да.
Мне кажется, что лучше сказать, что это понятно. Не надо на основе образных выражений или образных выражений понимать буквально. Вот это будет.
Нет. Это с точки зрения герменевтики, герменевтики. А здесь мы говорим, когда мы говорим другими учениями, они нам приводят часто аргументы догматические. Вот так и так, например, да? Вот. Ну, сейчас я, например, просто интерес будет привести хороший. Вот. Именно вывод догматический, хороший такой вывод догматический. На основании ну, не догматических текстов. Не обязательно образных поражений, ну просто. Ну ладно, друзья, я думаю, что мы потом разберемся с этим вообще. Вот я еще раз это скажу, что вот этот курс, который я сейчас вам предоставляю, это курс, ну, я говорил однажды его на. Ну, не однажды говорил на наших курсах, но здесь я переработку сделал, и многие моменты я именно планировал, чтобы мы вместе обсудили, внесли коррективы, чтобы у нас было так совместно. Что-то, может быть, вычеркнуть, что-то добавили. Ну и следующий слайд. Последний, наверное, вот из этого как бы раздела, и потом уже конкретно. Вот ошибки были логические, терминологические и психологические. Вот логические мы с вами сейчас рассмотрели, да? Терминологические мы не будем сейчас рассматривать, потому что мы о них говорили. Это когда терминологическая ошибка, это ошибка, связанная с терминами. То есть неправильно друг друга понимаем. А? Терминология не та. Об этом мы много говорили подробно, и поэтому сейчас говорить не будем. А вот психологические ошибки, причины ошибок, психологические причины ошибок, или психологические ошибки, они делятся на три части. Интеллектуальные, аффективные и волевые. Интеллектуальные, аффективные и волевые. Так, осталось 4 минуты. Стараемся хотя бы чуть, ну, быстро очень. Тут не сложно совсем, быстро. Интеллектуальное. Первое. Апелляция к незнанию или нерепрезентативная выборка. То есть, братья, например, я хочу узнать, сколько человек, сколько баптистов в нашей стране. Как мне это сделать? Я же не могу всех 127 миллионов жителей страны спросить, какого университета. Как мне сделать?
А вы пишете?
То есть мы должны спросить какое-то количество людей. 20 человек достаточно? А 40 человек достаточно? А 100 человек достаточно? Ну, чтобы составить процентное отношение к общей массе людей достаточно спросить, что если я спрошу 100 человек, из них оказывается 2 баптиста, можно ли сделать вывод, что 2% населения России баптисты?
Просто нужно знать.
Это надо знать, кого спрашивать. Потому что если я спрошу вас всех здесь, здесь будет 100 человек, и все баптисты, 100% населения России баптисты. Если я хочу узнать, сколько человек страдает зубами, я пошел в стоматологический кабинет, спросил 20 человек, 20 человек страдает зубами, значит 100% населения России страдает зубами. Потому что я спросил в стоматологическом кабинете. То есть репрезентативная выборка, что это за выборка? Это выборка определенных людей, которые представляют, вот, например, мы хотим узнать мнение, сколько баптистов в России. Мы должны взять наше общество, разделить его по социальным группам, по уровню достатка, по разным разделить сферам, и в каждого, из этой каждой сферы хотя бы троих человек спросить, из каждой сферы. По регионам, например, одного из, там, из Центральной России, одного из Урала, одного из Кавказа, понятно? И вот тогда мы спросим 100 человек, но эти 100 человек будут не просто так случайно попавшиеся, а представляющие разные слои населения, и они дадут нам картину, сколько человек баптистов в России. Вот то, о чем говорил Александр. Человек на выводе, на одном случае делает общий вывод. Это вот ко второму относится, ну к первому, обобщение. То есть неверное обобщение, когда мы делаем обобщение, основываясь на фактах или на каких-то случаях частных доводов.
Все так говорят.
Все так говорят. А кто все? Опять человек
сказал. Да, жена сказала.
Братья, я прошу прощения, вот эту фразу, вот эту репрезентативную выборку, вы ее перенесите вот сюда. Это к обобщению. Вот эта ошибка. Обобщение, то есть не репрезентативная выборка. То есть делается вывод на основании двух-трех случаев. У нас вот в лагере был такой случай. 900 человек молодежи в лагере. 900 человек молодежи. Потом один брат говорит, на костре молодежь себе грызет семечки. Вот так говорит. Ну то есть он делает вывод, что все грызут семечки. Мы специально посчитали, там 10 человек, может быть, или 12, которые такие нечестивые, не послушали, там идут семечки. А все остальные внимательно все это слушают. А потом он в церковь приезжает и говорит, да там непорядок, там все грызут семечки. То есть он сидел просто в группе людей и не сделал замечания. А 900 человек сидели нормально, получается, сейчас делает вывод на основании вот маленьких, ему-то кажется, их много, целых 12 человек. Но реально-то 900 человек нормальных. Вот. То есть это неправильное обобщение. Апелляция к незнанию. Знаете, как часто бывает? Что это такое? Это если мы чего-то не знаем, а нам с уверенностью говорят. Вот ты знаешь, 100% Тертулиан пишет такую-то мысль. А нам стыдно сказать, что мы не знаем, что там пишет Тертулиан, а кто это вообще такой. И мы говорим, ну да, да. То есть мы признаем его правоту признаем. Потому что он с уверенностью апеллирует к знаниям, которых мы не знаем. Это тоже ошибка. Понятно, да? Ну и последний из этой непроверенные факты. Очень часто используют и проповедники, и другие люди, и мы с вами непроверенные факты. Например, когда Александр Македонский умирал, он приказал руки выставить на голову, чтобы ничего нет. Друзья, ни в одной биографии Македонского нет этого факта. Македонский вымысел, кто-то придумал, и все дорожили, понимаете?
А вот еще факт такой, что якобы Проханов где-то встретился с Лениным, и он его попросил написать стих, да, которому...
Ну тоже я пытался проверить, я не нашел истоков этого. Нет нигде запись. Может быть, Петр?
Нет, я не знаю.
Нет.
Нет. Гимн есть, летит безжалостное время.
Гимн есть,
да.
Это факт.
И Проханов был, да?
И Ленин был. Ленин, даже Гимн.
Нет, по Гагарину погибло, там бабушка верующая была, ему что-то говорила там.
Кому?
Гагарину. Был такой момент, там ему свидетельство бабушка, что если ты не покаешься, то последний раз.
Ну да, часто бывает, это непроверенный факт. Когда нам говорят непроверенный факт, или мы говорим, это интеллектуальная ошибка. Второе, друзья, так, уже все. Ну, можно я скажу, чтобы можешь не возвращаться,
просто закончить надо, зачем прерывать?
Да, чтобы да. Аффективная ошибка, аффективная. Вот это очень важно. Коротко, просто, но важно. Когда мы общаемся с человеком, мы должны понимать, что у любого человека возникает боязнь опасных практических последствий. Слово я тут написал, а там почему-то не написал. Выводы. человек боится практических последствий выводов. То есть мы его принуждаем к какому-то выводу. Понимаете? Он логически убеждается в том, что вывод правильный. Но он его не принимает, потому что он боится последствий этого вывода. Надо что-то будет делать в связи с тем выводом, который он принял. Понимаете, да? Поэтому очень часто наш разговор заходит в тупик. Логически все выведено, все четко. Но мы как в стенку ударяем. Потому что человек, вот в книжке по логике написано, трусость мышления. Он боится признать, что ты прав. Николай Спанш рассказал такой пример. Один человек стал свидетелем Иеговы. Ну, брат нашего брата. Родной брат нашего брата. Я, говорит, к нему приехал. И ему говорю, хорошо, давай сделаем так. Возьмем из бумаги, ты напиши все твои несогласия с баптизмом. Все. Я тебе буду показывать два текста священного писания, которые опровергают твою теорию. Ты сам своей рукой будешь их вычеркивать. То есть я не буду вычеркивать. Если ты со мной согласен, ты сам будешь вычеркивать. Если мы вычеркнем все, то ты встанешь, пока еще вернешься в церковь. Они пробеседовали всю ночь. Он говорит, он сам своей рукой, шаг за шагом, вычеркивал все пункты. И когда он вычеркнул последний, я говорю, вставай на колени, кайся. А он вставит на колени и говорит, Господи, благослови брата Николая, чтобы он покаялся в своей ереси, чтобы он верил, чтобы он перешел в сестры. То есть он логически, ему доказали все, но он не готов был принять выводы, которые ему хотели. Понимаете, там есть? Это все люди такие. Все. У кого-то больше степени, у кого-то меньше степени. Поэтому из этого делается вывод. Когда мы общаемся с человеком в чем-то сильно убежденным, нам даже и не надо пытаться замахиваться на вещи, которые он не может переломить себе сразу. Гораздо проще начать с маленьких вещей. То, что, ну, например, свидетелю Богу доказать, что Иисус Христос это не Бог, это очень тяжело. Даже если он поймет, он этого не признает. Но можно начать с более простых вещей и потихонечку дойти до вот этой сложной. Ну, понимаете, мы
знаем? Свидетельница Иеговы, я читал много мест. Она говорит, молодой человек, хоть 100 мест прочитай, что Христос Бог, он никогда таким не был и быть не может.
Вот. Гораздо проще начать с маленького, да, с неуверенности в организации, там, еще чего-то, еще чего-то. И потом, когда человек уже сделает определенный вывод, может быть, не такие серьезные, он сделает вывод более серьезный, проще. Второе. Любой человек надеется найти факты, подтверждающие цены для него взгляда. Любой человек. То есть отсеиваются одни факты, другие факты. Называется конфессиональная слепота. Конфессиональная слепота. Когда человек в Библии видит только то, что ему подтверждает, а другого не хочет видеть. Это тоже одна из ошибок, называется фиксированная ошибка. И последнее – это имеющиеся предубеждения. То есть человек в чем-то сильно уверен, предубежден, и он склонен к этому. Мы должны это учитывать в беседах и сами избегать. Друзья, ну и последний пункт – волевые вот, причины, психологические причины – волевые. Это знаете, какая причина? Это причина, целый комплекс причин, суть которых одна – когда подавляется воля человека. Ну, например, допустим, какой-то видный служитель, такой известного ранга, беседует с моим братом. У него не получится беседа, вы согласны, да? Молодой брат, даже если знает, что возразит, он никогда не возразит. То есть здесь просто разница в весовой категории, так скажем. Да? Вот. Поэтому вот эта причина, то есть когда воля человека каким-то образом препятствует его беседе, это тоже надо учитывать. Например, если мы 10 человек против одного свидетеля Иеговы, друзья, не получится беседа.
Или сын с отцом, да.
Или сын с отцом. Вот у меня сейчас такая проблема. У меня покаялся отец. Он уже год заявляет на крещение. А что мне делать? Я не знаю. Вот я сейчас позвонил, что он приехал, служитель один, и с отцом беседовал. Конечно. Тоже это невозможно. Просто невозможно. Это, и я не могу его исповедание понимать, и он не может. Вы понимаете. Вот. Или когда один свидетель Иеговы, а вокруг него 10 человек, мы просто его как бы массы можем выжать. И это неправильно. Вот у нас последний пример закончил. У нас в церкви проходит каждый понедельник так называемое общение для интересующихся. Мы приглашаем людей, которые хоть как-то заинтересовались верой. Мы приглашаем до молитвы, ставим столы, накрываем чай, печенье, и мы с ними общаемся о вопросах веры. Кстати, очень хороший способ привлечения людей. С этих людей у нас четверо за прошлый год печенье. Вот. И я в церкви объявляю, братья и сестры, не приходите на это собрание. Должны прийти на это собрание один, максимум два верующих человека. Больше не надо. Потому что если мы придем 20 или 30 верующих, и придет 5 неверующих, не получится нормальный разговор. Вот эта волевая причина сработает. У них просто воля, ну или как-то она изменится таким образом, что они не будут раскрыты для нормального восприятия. Мы приходим два человека, два брата, и там выходит 10 неверующих. Они чувствуют свободно, спокойно, нормально, безопасно. И у нас хорошая беседа получится. Вот такие причины. Уже завтра с дня мы перейдем к свидетелю Иеговы. Ну, в смысле, перейдем к неверению.